Но мы планировали, как и те года, какую-то книгу вместе, может быть, рассмотреть или сделать экзегетику книги. Ну и так как мне было предложено, то мои мысли или мой выбор остановился на книге «Екклесиаста» или «Проповедника». Но так как у нас запланировано 6 часов, то, вероятно, мы не успеем книгу «Екклесиаста» за 6 часов. Ну, хотя у нас беглый поверхностный сбор, обзор книги, но все равно за 6 часов может не получиться. Ну, вот с кем из братьев уже предварительный разговор был, братья говорят, ну, сложная книга. Ну, может, не для всех. Ну, для кого-то, может, она несложная. А? Песня песней еще сложнее, да? Ну, то, что написал Соломон. Ну, в общем-то, он очень доступно, да, но все равно отражение вот его дара или его способности, его мудрости, конечно, находит, ну, отпечаток этого есть. Но и с другой стороны, вообще, все равно то, что написано, оно все равно написано для нас, как мы читаем в книге Второзакония. Открытое принадлежит кому? Нет. Открытое принадлежит нам. И еще кому? И детям нашим. Поэтому эта книга для нас написана, и для детей наших. Но, в общем-то, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Вот то, чего в Писании мы не найдем, вот этого не надо. Ну, а вот то, что написано, оно написано все-таки для того, чтобы нам было оно доступно. Но книга «Екклесиаста» или «Проповедника», она написана Соломоном. Ну и это, в общем-то, ну, общее такое понимание этого. Он, вот не знаю, в конце он не называет своего имени, но то, что он был царем в Израиле, и то, что он был мудрым, и то, что он все испытал, ну, в общем-то, и является проповедником, и сыном Давида. Ну, в общем, это все свидетельствует о том, что это, вероятно, его книга. В общем-то, об этом и не спорят. Об этом никто и не спорит. Да. Время написания книги «Екклесиаста» – это все-таки, вероятно, в конце жизни. Почему? Потому что в начале жизни он не мог проверить. А это жизненный опыт, и то, что он исследовал, то, что он испытал, он потом делает анализ всего этого и оставляет нам такую книгу. Эта книга все-таки является богодухновенной книгой. Тоже она входит в состав Писания, ибо все Писания богодухновенны и полезны. Это было сказано и по поводу книги «Екклесиаста». То, что в этой книге, ну, все, ну, есть такие выражения, которые на первый взгляд, ну, кажутся материалистическими или как будто не берущими Бога в расчет или вечную жизнь, то это от того, что, может быть, мы вырвали этот текст из контекста. А если его в контексте читать и понимать, о чем идет речь, то, в общем-то, такого впечатления не создается. Потому что, в общем-то, последовательно все изложено. Книга очень, ну, как последовательная книга. Есть развитие мысли, есть... Все идет по порядочку, все идет, ну, как бы по полочкам разложено у «Екклесиаста». Вообще, если говорить о назначении книги, ну для чего Господь нам эту книгу оставил? Ну, это я как для себя делаю такой вывод, чтобы узнать свое время и свое место. Найти бы свое место и свое время. Чтобы как раз то, что на земле, ну, вот книга эта, знаете, она настраивает человека как раз не укореняться на земле. Потому что на земле, если кто-то на земле укореняется, он попадает в этот круговорот, и конец ему тогда мертвому. Псу или льву? Живому псу лучше, чем мертвому льву. В общем-то, как раз книга, она наоборот настраивает человека, что не надо укореняться и не надо земное ставить для себя целью и ради этого жить, потому что это вот здесь бы надо нам найти свое место, которое определил для меня Бог, и найти время, которое отпустил мне Бог, и чтобы правильный вывод сделать из всего. Но вообще книга, она как раз написана последовательно, и выводы, которые делаются экклесиастам, они, в общем-то, как бы сосредоточены в конце книги. То есть книгу, ну, я так для себя разделил на три части. Первая часть, я ее озаглавил так: «На земле все суета». И включает эта часть первые две главы. Вторая часть: «На земле всему определено время». Эта часть включает в себя с 3 по 8 главу включительно. И третья часть, вторая часть: «На земле всему определено время». И третья часть: «Делай правильные выводы, пока ты на земле». Ну, или выводы, которые должен человек сделать, пока он на земле. Это третья часть, и она включает в себя 9 по 12 главу. Ну, итак, первая часть, которая состоит из 2 первых глав: «На земле все суета». Первый пункт – это первые 11 стихов. Ну, первый стих, он как бы заголовок, он говорит об авторе. 12 стих, он как бы озаглавляет или снова возвращает, как будто это второй отрывок, который опять возвращает нас к первому стиху. И если первый отрывок, его можно озаглавить так: «Все суета, нет ничего нового», то второй отрывок с 12, ну, я думаю, я потом буду диктовать, чтобы, ну, последовательная запись какая-то получилась. «Испытание того, что делается под небом». Ну, мудростью испытывает Соломон все. Ну, и он испытывает все то, что делается под небом. Ну, мы пока первую часть, вот первые 11, почему я хотел сразу 12 стих, ну, на него обратить внимание. В 12 стихе сказано: «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме». Вот это выражение, оно тоже говорит о том, что, вероятно, эта книга была написана в конце его жизни. Ну, вообще, братья, это прежде чем мы приступим к, ну, чтению этой книги, судьба Екклесиаста или судьба Соломона вечности в Библии не обозначена. Почему? В книге пророка, «Малых пророков», я сейчас не помню, но сказано в книге «Малых пророков», что Соломон, он является серьезным предупреждением, как начавший хорошо, а закончивший идолопоклонством. И он больше в Библии представлен как предупредительный образ, что тот, кто так начинает и так заканчивает, участь его в погибели. Но это в «Малых пророках» дается такой намек. Богословы, они, в общем-то, склоняются больше к тому, что он спасен. На каком основании? Говорят, когда Бог заключал завет с Давидом, то он сказал: «Накажу его ударами сынов человеческих, но милости моей от него не отниму». Но это говорится не в отношении судьбы вечности, а это сказано в отношении его дома, что потомки его останутся сидеть на престоле. Поэтому это отнести к судьбе вечности, ну, очень сложно. Но если все-таки учесть, что книга Екклесиаста – это последнее его произведение, богодухновенное произведение, то ее можно рассматривать как раз как покаяние или пересмотр позиций своих, и в конечном итоге, он говорит, выслушаем сущность всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Но почему однозначного вывода трудно сделать? Потому что его жизнь, она является больше как предупредительным образом, а не образом, которому надо, ну, вот начало его. Писание все время побуждает нас повторять или подражать Соломону, но не подражать жизни, потому что он отступил от Бога и поклонялся, строил храмы своим женам и вместе с ними поклонялся идолам. И вот как раз вот этот момент, он, ну, как бы, ну, я думаю, братья, страшного ничего нет, что мы не сможем, ну, как бы, решить, где будет Соломон вечности. И страшного ничего нет, что мы не сможем это сделать. В общем-то, это дело в руках Бога. Но все-таки вот сама книга, в этом случае как бы нужно, ну, как не смотреть теперь на то, вот, что он начинал хорошо, плохо закончил, а вот теперь в конце еще, ну, все-таки книга, она как богодухновенная, она открывает как раз позицию Бога. И можно сказать, открывает позицию Бога, которую должен занять человек по отношению к своей жизни здесь на земле. И если даже рассматривать, что Соломон, ну, плохо закончил, ну, начал хорошо, плохо закончил свое царствование, но все-таки потом сделал из всего выводы, то это все равно хорошо. И нам надо бы эти выводы делать, ну, своевременно. Ну, итак, первая часть. «На земле все суета». Первые две главы. Со 2 по 11 стихи я, наверное, прочитаю. «Все суета, и нет ничего нового под солнцем». «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует, все суета». «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Ну, братья, вопрос. Мы сейчас живем в век. В какой век? Прогресса, да? А по Екклесиасту мы живем в век регресса. Нового под солнцем ничего нет. Если мы удивляемся, как так вот 100 лет назад про телефоны ничего не знали, а теперь у всех мобильники, у всех. Смотри, какой прогресс. Так это новое или это было? Суета. Это 100%. Но это было или это новое? Нет ничего нового под солнцем. То, что сейчас, ну вот, братья, я вот как-то, ну, может, такие примитивные рассуждения. Я вот думаю, ну, до потопа письменность была? Похоже, не была письменность до потопа. Потому что то, что письменность, которую обнаруживают, она после потопа появилась. Ну и даже Писание. Вот Писание до Ной передал Аврааму, потому что Аврааму было 58, когда Ной ушел из жизни. А Сим, он после смерти Авраама умер. 58. Аврааму было, когда Ной умер. Нет, это там, если мы говорим, Исав бегал на подростковое занятие к Аврааму, то это, а сам Авраам, он 58 лет был, когда умер Ной. Так вот, смотрите, передавалось слово устно. Моисей первый получил «напиши». Ну и люди, в общем-то, клинопись там как-то записывали. Мы сегодня понимаем, что не записать – это много потерять. Почему? Ну, потому что наш аппарат, он не все усваивает. А теперь новый виток прогресса. Писать скоро не надо будет. Ну, все, у нас на жесткий диск. Все мы туда заносим. Диск жесткий сгорел. Здесь нет, и на бумаге нет. Скажите, это прогресс или регресс? Даже письменность, когда появилась, это своего рода был регресс. Потому что ну, человек так долго не жил, и он не способен был теперь хранить информацию ну, в своем сознании. И он тогда заносил ее на бумагу, чтобы как-то передать поколению следующему, ту информацию, которую он приобрел, ту, которую он получал. И она хранится, ну, на бумаге она, ну, трудно хранится, но все-таки хранится. Поэтому нет ничего нового под солнцем. И я бы сказал, вот та, ну, система коммуникации или система общения, которая сейчас, ну, можно сказать, внедряется через вот эти новые виды, да, оно лишает человека настоящего общения. И я думаю, в этом нас уже убеждать не надо. Действительно, нет ничего нового под солнцем. Получается, что вот эта вся компьютеризация или все, оно, в общем-то, нас не к общению, оно вроде устраивает общение. Я могу и с Америкой поговорить, с Германией поговорить, и с Китаем, и со всеми. Как будто оно расширяет круг моего общения. А фактически оно лишает нас конкретного общения с личностью. Ну, друг с другом. Нет ничего нового под солнцем. И поэтому я иногда так, ну, в полу такой форме шутливой говорю, что когда когда Иаков прибыл в Сихем, то у Дины был сотовый телефон. И у нее была открыта страничка социальных сетей, где она выставила свою фотографию. И она не собиралась знакомиться с сыновьями той страны. Ей очень интересно было узнать, как живут здесь дочери. Ну и когда появилась новая фотография в социальных сетях, то Сихем, обнаружив новую фотографию, заинтересовался, что это за... и живут-то рядом. Он отправляет ей смс-сообщение, одно, второе, третье. И что удивительно, ей эти сообщения очень по сердцу, ей понравились эти сообщения. Они назначают встречу, одну, вторую, и заканчивается история трагедии. Оказывается, нет ничего нового под солнцем. Что есть, то и было. Или неправильное размышление. То и будет. И вот это как бы вот в этих первых 11 стихах, ну, я бы сказал, можно так сказать. Вывод можно сделать такой. Екклесиаст утверждает, что развитие как такового не существует. Если человек даже приходит к выводу, что вот смотри, такого не было еще, он говорит, это просто невнимательный взгляд. Вообще, братья, даже взять, вот самолеты летают. Кто это придумал? Нет, кто такое придумал, чтобы самолеты летали? Бог это придумал. Бог придумал, Бог показал, как это можно сделать. Человек наконец-то сообразил, как это можно сделать, чтобы, ну и то, все это очень примитивно. Те аппараты, которые Бог создавал, они всегда более совершенны, и они не так быстро падают. И выдерживают, и знаете, есть, которые долго служат, такие как вороны, ну говорят, это такие птицы, которые очень долго не снашиваются. А то, что человек придумывает, оно, в общем-то, все уже было. Если внимательно посмотреть, то действительно это уже все было. И вот он очень такими простыми доводами, оказывается, не так оно сложно у Екклесиаста написано. Он говорит, вот посмотрите, солнце всходит, да, и никогда не стирается. Реки текут, и текут, и никогда не кончаются. И море не переполняется. И он говорит, и даже если вдруг появляется у кого-то мысль, нет, вот это, наверное, этого, наверное, еще не было. Он говорит, это просто от недальновидности. Это просто от того, что человек не очень внимательно смотрел до этого. А теперь вдруг раз он обнаружил, что это появилось. Не появилось это. Он это обязательно откуда-то скопировал. Между прочим, телевизор «Далеко вижу» уже было в Едеме. Или не было? Дьявол предложил, вы вкусите плодов дерева, и у вас откроются глаза, и вы будете знать, что хорошо и что плохо. И вы сами сможете определять, так это телевизор или нет. Или на горе Преображения, нет, не на горе Преображения, когда дьявол поставил Христа на весьма высокую гору, и он ему показал все царства мира и всю прелесть их. Оказывается, это уже было или не было? Оказывается, это уже было. И интернет уже давно был. Ну, он сейчас слабенький, он тогда был помощнее, да. Понимаете, я хочу сказать, что то, что и даже все это, то, что человек телевизор или далеко вижу, или телефон далеко слышу. Получается, вот то, что люди делают, они-то это копируют откуда-то. Это же не так, что вдруг кому-то появилась идея, и вот он эту идею родил, а он не может это родить, он может только скопировать. Вот я это к тому говорю. И получается, нам кажется, что это развитие, а оно настолько, ну, отстает от совершенного, созданного Богом, что мы действительно, вот этому бы надо удивляться. Я вот, знаете, у нас в братстве готовится книжка, она скоро выйдет, ну, если бы животные могли говорить, или, ну, в мире животных. Вы знаете, когда вот слушаешь, или когда читаешь вот это, ну, если аудиозаписи у кого есть, или когда читаешь это, так просто удивляешься премудрости Божией, и она везде, но это насколько смогли только определить, а везде, насколько оно все совершенно у Бога. Вот даже наше строение, да мы себя никак не можем понять до конца, но почему-то то появляются зубы, и вовремя все, начинаем ходить. Ну, в общем-то, все очень чудно Богом устроено. И вот это как раз Екклесиаст хотел подчеркнуть, что, в общем-то, на земле, если человек, ну, начинает, ну, как бы удивляться тому, что делается на земле, ну, не в смысле Богом, а в смысле, что вот новое что-то появляется. Вот смотри, вот это придумали. То Екклесиаст как раз хочет заострить наше внимание, что удивляться Богу можно, Божьему, но не тому, что на земле. Потому что на земле все суета. То есть, братья, что означает слово суета? Суя. Суе. Пустое, напрасное. Оказывается, действительно, это погоня за пустотой. И если действительно сосредотачивать нашу жизнь в земном, то эта жизнь пройдет в пустоте. И ничего ты не приобретешь. Вот он даже, он в конце вот этого отрывка, он говорит, все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Вот, но мы удивляемся, если человек очень много знает или нет. Ну, удивляемся мы или нет? Но этому бы не надо удивляться, но мы удивляемся, нам кажется, ничего себе, это, а сколько он, и как это? А он говорит, в общем-то, все равно все невозможно. Он обязательно будет ограничен. И он только может создает вид, ну, такого все знающего. В послании к Коринфянам написано, есть такая гипербола, помните, в 13 главе. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вот, ну, братья и сестры, это как, прошу прощения, братья, это как вот Екклесиаст. То же самое теперь говорит апостол Павел. Ну, можно сказать, он то же самое, но открывает вот с трех сторон, что если даже человек все здесь имеет, но если это не употреблено для назидания, для созидания или для блага, то нет в этом никакой пользы. Это суета и томление духа. Это пустота. И он употребляет такие выражения, которых на самом деле не бывает. Не бывает людей, которые знают всех, ну, все языки человеческие и еще какие-то ангельские. А ангельские это где? Ну, только в баснях Крылова, да? Там ангельский голосок должен был быть у вороны. А вообще ангельские голоса это не библейское понятие даже. Это если бы, то есть это гипербола. И второе, что человек знает все тайны, имеет дар пророчества, и знает, имеет всю веру, что может и горы переставлять. И это суета. Если от этого нет пользы и благословения, и назидания. Ну, второй отрывок. Ну, первый отрывок, если записать, то все суета и нет ничего нового под солнцем. Прогресс, братья, это слово тоже такое, которое, в общем-то, ну, развитие какое-то. Вот как вот тогда понять это слово? Но вот бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. В конечном итоге нового ничего нет. Прогресс – это открытие усовершенствования старого. Да.
Здесь речь идет, что Бог уже все сотворил, а человек копает, о, вдруг нашел что-то, и тоже что-то создал. И то, что он создал, у него развивает.
Но до совершенства не доведет.
Но это не от него исходит, он это скопировал.
В конечном итоге мозги засыхают. И если человек умел писать, то эта способность у него теряется. Братья.
По вайберу, то писали текст, а теперь мордочки высылают друг другу и все.
Да. Ну, это уже более современное. Это уже прогресс. Это уже прогресс. С 12 по 18 стихи испытание того, что делается под небом. Испытание того, что делается под небом. «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания, и предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь». То есть, чем больше человек знает, тем тяжелее ему жить. Потому что умножение познания умножает скорби. Ну, у нас тоже может свое понятие быть по этому понятию. Но здесь говорится, что все-таки, ну, он даже не только мудрость испытывал, а он испытывал и глупость. Ну, он дальше будет говорить: я, конечно, придерживался, ну, как бы в крайности не впадал. Но вообще у глупого очень много преимуществ перед мудрым. Или не так? Ну, в своем роде у него есть свои преимущества. Между прочим, людей, лишенных разума, почему-то называют блаженными. Но каким бы ни был, но он блажен, потому что он не понимает. Он спокойно спит. Мы как-то с женой побыли в одном доме. Но возвращаемся оттуда. Она говорит: не знаю, как они с ума не сошли. Я говорю: знаешь, они так не видят, как ты видишь. Поэтому они спокойно живут и с ума не сходят. Ну, беспорядок такой, ничего. Ну, в общем-то, как, вот живут как-то и все, довольны, а? И не заморачиваются какими-то проблемами, все у них. И она так побыла, вот мы идем с ней, но она в таком переживании, она в таком, ну, все близко к сердцу принимает. Она говорит: ну, как они до сих пор с ума не сошли? Я говорю: да не переживай, никогда у них этого не будет. С ума сойдет тот, кто вникает в это, вот кто, ну, видит это. А если человек это не видит, оно ему надо. Ну, навести какой-то порядок. Или, ну, простой пример. Это что моего свата касается. Вот он, когда строился, то у него, ну, как отец и сват. И вот они ставят столбики. Отец человек такой очень точный. Ровненько все должно быть, по уровню. А сват или тесть, ну, сват того, тесть не очень такой аккуратный. И вот он говорит: да что тут примерять, он будет и так стоять. Ну, он и криво будет стоять, как и ровно, так и криво будет стоять. Ну, а отец тогда Ивана Гергардовича говорит: ну, если разницы нет, ну, пусть же ровно стоит. Ну, если нет разницы, оно так и так будет стоять, ну, тогда пусть ровно стоит. Ну вот понимаете, одного это действительно, ну, он не может, он видит криво, он не может, у него глаз, ну, болит от этого, он не может смотреть на такое, он все время это как-то поправляет. А другому, знаете, что шло, что ехало. Ну и это как раз Екклесиаст тоже подмечает. Он говорит, в общем-то, если слишком этому предаваться, ну не в смысле, вот он говорит, как раз он это исследует когда, и вот у него были всякие возможности, он себе все мог позволять, но говорит, вообще, в принципе, это тоже все равно суета и томление духа. И он такой принцип выводит, ну принцип или вывод такой делает, что чем больше человек знает, чем больше у него мудрости, тем больше у него сердце хватает, у него скорби, и он не доживает до половины дней своих из-за того, что он, ну, все близко принимает к сердцу. Братья, это мы пока выводы не будем делать. Ну, что теперь, вот раз так, давайте будем криво. Нет, ну если без разницы, тогда давайте ровно. Тогда будем ровно делать, чтобы действительно чей-то глаз не споткнулся. Ну, чтобы кто-то, не посещая нас, не шел с переживанием, как он до сих пор с ума не сошел. Ну, как-то беречь нужно таких людей. Ну, я имею в виду, не обязательно беречь других, да? Можно тех и тех. И вот как-то нужно вот это все сопоставлять. Говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость. И познать безумие, то есть сравнить теперь, и глупость. Узнал, что и это томление духа. Даже определять, что мудро и что не мудро, это тоже томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Ну, я думаю, братья, вот выводы можно тоже записать. Если по первому пункту можно такой вывод сделать, что в принципе нет ничего нового, то во втором отрывке, наверное, такой вывод можно сделать, что, ну, вывод, который сделан в 18 стихе. Умножение познания умножает скорбь. Следующий отрывок, 11 стихов из 2 главы.